Реальный. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
С вами утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Тарас Ибрагимов и Андрей Гевко. Напомним, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии». Также трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, оставляйте комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29. 05. И, Андрей, о каких темах сегодня утром мы поговорим?
А сегодня мы поговорим о таком. Германия тестирует вакцину от коронавируса, школьники Крыма закончат учебный год досрочно, и поговорим о том, что произошло через год после дебатов Порошенко и Зеленского. Сможет ли новый президент ответить на свои же вопросы? Все это сразу же после новостей.
Новости.
Члены Евросоюза не обсуждали снятие с России санкций, введенных ею за ее агрессию в отношении Украины. Об этом по итогам видеоконференции министром иностранных дел ЕС 22 апреля сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик.
Далее цитата корреспондента. На следующей неделе состоится видеоконференция министров иностранных дел в нормандском формате. Ни одна страна-член не говорила о снятии санкций с Россией. Конец цитаты.
Ссылаясь на слова руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, корреспондент также отметил, что несмотря на эпидемию COVID-19 в Евросоюзе, 18 июня планируют проведение саммита Восточного партнерства.
На прошлой неделе корреспондент Радио Свобода сообщил, что Европарламент призывает создать общее экономическое пространство между Евросоюзом и 6 постсоветскими странами, участниками программы «Восточное партнерство». В Евросоюзе рассматривают это как часть процесса постепенной интеграции этих стран с Евросоюзом, говорится в проекте отчета.
Документ прямо не упоминает о России в контексте евроатлантических стремлений союзников блока, но Европейский парламент планирует подтвердить суверенное право восточных стран-партнеров свободно выбирать свой индивидуальный уровень сотрудничества или интеграции в ЕС.
Страны, упомянутые в документе, находятся на разных стадиях сотрудничества с ЕС. Грузия, Украина и Молдова имеют союзом безвизовый режим, а часть их международно признанных территорий прямо или косвенно контролирует Москва. Зато Беларусь пытается балансировать между Россией и Евросоюзом. Азербайджан и Армения имеют давний территориальный спор, в котором Россия стремится выступать посредником.
Важные события.
В Германии начинают тестировать на добровольцах вакцину против коронавируса.
На это дал разрешение Институт Пауля Эрлиха, Институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. Создатель вакцины – компания BioNTech из Майнца. На первой стадии исследований в тестировании примут участие примерно 200 добровольцев, информирует Радио Свобода.
Перспективные препараты сначала должны показать свою эффективность в клеточных культурах, потом у животных, и только потом допускаются клинические исследования на людях. Исследования, в свою очередь, состоят еще из трех этапов. Германская вакцина готовится пройти первый из них проверку на безопасность. Фактическое исследование эффективности делается на заключительном и наиболее масштабном третьем этапе.
Специалисты изначально оценивали разработку BioNTech как достаточно перспективную. Препарат создается совместно с фармацевтической компанией Pfizer. У компании уже есть удачный совместный опыт разработки прививок от гриппа.
Немецкая вакцина относится к категории МРНК-вакцин. Это перспективный тип препаратов, которые фактически состоят из участков генетического кода вирусов. Попадая в организм, они провоцируют производство вирусных белков силами самих человеческих клеток. Белки, в свою очередь, вызывают иммунный ответ. Такие вакцины относительно дешевые и могут производиться быстро и в больших количествах, что очень важно в условиях пандемии. Однако еще ни одна МРНК-вакцина в мире не получила официального допуска в клиническую практику.
Ранее весной Всемирная организация Организация здравоохранения заявила, что всего в мире разрабатывается около 20 вакцин. Тогда же стало известно, что первые испытания на людях начались в США и Китае. Россия заявляла о тестировании 6 вакцин, однако, по мнению специалистов, для массового применения вакцины от коронавируса будет готова не ранее начала 2021 года.
Новости.
Севастопольцам обещают смягчить карантин, если эпидемия пойдет на спад.
Временно исполняющий обязанности главы российского правительства Севастополя Михаил Развожаев обещает смягчить режим самоизоляции, если в городе до конца недели не будут зафиксированы новые очаги COVID-19.
Он уточнил, что первым разрешат работать торговцам промышленными и вещевыми товарами, стоматологическим кабинетом, парикмахерским и салоном красоты.
За последние сутки в Севастополе зафиксировали 7 новых случаев заболевания COVID-19.
Таким образом, в Крыму 51 подтвержденный случай COVID-19, в Севастополе 25 случаев заражения коронавирусом.
Ну вот режим самоизоляции из-за коронавируса в Крыму и Севастополе, напомним, продлили до 30 апреля.
Крымчане имеют право знать.
Российские власти Севастополя решили открыть еще одну лабораторию в Севастополе по проведению тестирования на COVID-19.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы правительства города Михаил Развожаев. Далее цитата. «Сейчас мы выполнили максимально возможные требования Роспотребнадзора. У нас не будет ложноотрицательных или ложноположительных результатов». Конец цитаты.
По словам главы подконтрольного России правительства города, ранее анализы на коронавирус проводились на базе севастопольской лаборатории Роспотребнадзора, которая могла делать только 60 тестов в сутки, а также в Симферополе. Результаты приходилось ждать до 2 дней.
Новости.
Подконтрольная России прокуратура Советского района Крыма завела административное дело против имама Делавера Халилова по обвинению в проведении публичного мероприятия за чтение пятничного намаза в мечети. Об этом корреспонденту Крымреалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов.
По словам адвоката, 22 апреля их вместе с подзащитным вызвали в прокуратуру, где вручили постановление об административном правонарушении по статье проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Далее цитата.
Вот цитата. Адвокатом прокурор признает, что люди пришли в мечеть молиться и что имам проводил религиозный обряд. Но также прокурор считает, что если здание мечети когда-то было спорткомплексом, то и действия имама Делавера Халилова можно квалифицировать как незаконное собрание. Это прямо противоречащие друг другу и логике два вывода, и тем не менее мы имеем на руках протокол об административном правонарушении. Конец цитаты.
Подробнее о преследовании имама в аннексированном Крыму вы можете узнать из утреннего ток-шоу за среду 22 апреля.
Важные события.
Государственное бюро расследования Украины направило в суд обвинительное заключение по делу о государственной измене в отношении бывшей судьи из Автономной Республики Крым.
Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что после аннексии Крыма обвиняемая по собственному желанию перешла на службу подконтрольной России Верховный суд Крыма, где, находясь в составе судебной коллегии по уголовным делам, цитата, неоднократно поддерживала решение по подавлению гражданской активности проукраински настроенных жителей полуострова, которые отстаивали свою позицию во время митинга 26 февраля 2014 года. Конец цитаты.
Ну и сейчас я зацитирую подробности из сообщения ГБР. В течение февраля-марта 2016 года обвиняемая отказывала в удовлетворении апелляционных жалоб на незаконное решение судей о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей украинских граждан. Кроме этого, при активном участии обвиняемой, так называемый Верховный суд Республики Крым принял незаконное решение, согласно которому в течение 9 месяцев под стражей удерживали заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа и других граждан Украины. Конец цитаты.
Уточняется, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура АРК Крыма. Также сообщается, что обвиняемый грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
При этом имя экс-судьи не уточняется, комментариев ее пока что что нету, и в январе этого года прокуратура АРК также сообщила о подозрении бывшему прокурору Раздольнинского района в совершении уголовного преступления по статье о государственной измене.
После российской аннексии в Крыму арестовали замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чайгоза. По так называемому делу 26 февраля он провел в СИЗО почти 3 года. Чайгоз и его коллегу Ильби Умерова освободили 25 октября 2017 года. По неофициальной информации о передаче их Киева договорились президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали Ахтема Чайгоза за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма.
Новости.
Парк «Любовь-Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали 5 волчат. Владелец парка Олег Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.
5 волчат сегодня переданы из заповедника «Парк Тайган». Их мать убили охотники при очередной облаве на волков. И обратите внимание, они затаились и не пищат, не кричат. Но это природная особенность всех диких животных, малышей, потому что если они будут пищать, то они выдадут себя и обязательно будут растерзаны какими-то проходящими хищниками. Поэтому здесь они просто доверили свою судьбу, в данном случае нам, человеку. Вот сейчас у них будет первое кормление в парке Тайган. Им уже где-то 2-3 недели. Вот. Уже скоро будет месяц. Волки очень жизнеспособные, и они, конечно, лучше всего молоко коровье либо козье молоко. Вот, ну и подойдет даже с магазина 3,5% магазинное молоко. Желательно добавить туда яичко и их выкармливать соски, но очень скоро они будут с мисочки кушать, лакать сами уже молоко.
Зубков пояснил, что, вероятно, стаи волков могли переместиться из Херсонской области по льду через Сиваш. Сейчас волков все чаще замечают на территории степного Крыма.
В Симферопольском районе в сентябре прошлого года зафиксировали 2 случая нападения волков на людей. Пострадавшие были госпитализированы.
Новости.
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что через месяц выйдет его новый роман под названием «Другую книгу также стоит купить».
Как сообщается на сайте выдавництва Старого Лева, книга была написана во время его заключения в якутской колонии в 2017 году. Он отмечает, что этот роман был задуман в рамках трилогии. Первый назывался «Купите книгу, она смешная».
Далее я процитирую Олега Сенцова, где он рассказывал подробно о книге. Тогда, в 2010 году, я не думал, что мои книги будут изданы, тем более написанные в таком несерьезном стиле. Но я пообещал себе, что если первый роман, когда будет издан и будет больше 18 читателей, то я напишу второй, а затем, возможно, и третий. Уже находясь в заключении на тот момент в северном якутском лагере в 2017 году, я узнал, что моя книга издана и начал получать положительные отзывы от простых читателей. Поэтому я начал работу над второй книгой. Работая каждый день, написал примерно за 3 месяца. К счастью, времени в тюрьме достаточно. Через 2 года, в начале 2019-го, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, так как не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой. В то же время были отправлены «Маркетер» и сценарий нового фильма. Конец цитаты.
Презентация его предыдущей книги «Маркетер» прошла во Львове в сентябре прошлого года. Написанный от руки сборник Олег Сенцов из российской колонии передал через своего адвоката кастинг директору его фильмов Анастасии Черной, которая расшифровала, набрала тексты и передала их в издательство.
Новости.
Ну и, конечно же, новости погоды. Сегодня в Крыму местами ожидаются дожди. Влажность воздуха на полуострове в течение дня будет меняться от 38 до 86%, а скорость ветра в среднем будет достигать 5 метров в секунду. Вот дальше подробнее.
В Симферополе пасмурно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный до 2 метров за секунду. Температура воздуха днем от 9 до 12 градусов тепла. Ближайшей ночью от 3 до 6 градусов выше нуля.
В Ялте пасмурно, с прояснениями. прояснениями, осадков пока не ожидается, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 12, ночью опустится до плюс 6.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 4 метров за секунду, температура воздуха днем от 9 до 11 градусов тепла, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.
В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха днем от 10 до 12 выше нуля, а ночью опустится до плюс 7.
В Керчи утром небольшой дождь, в течение дня и вечером ясная солнечная погода, ветер восточный до 4 метров за секунду, температура воздуха днем от 9 до 11 градусов тепла, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.
В Евпатории целый день ясно, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 10, плюс 13, ночью плюс 7, плюс 10.
А в Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков также не ожидается, ветер восточный до 2 метров за секунду, температура воздуха днем от 10 до 13 градусов тепла, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов тепла.
Ну и в Армянске возле админграницы с Херсонской областью целый день ясная погода, осадков не ожидается, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 10, плюс 13, ночью от 6 до 9 градусов выше нуля. Это были самые главные новости сегодняшнего утра. Дальше вы узнаете, и это будет очень интересно, почему учебный год в Крыму собираются закончить досрочно. Об этом Тарас Ибрагимов поговорит с гостями нашего эфира. Оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами утренний эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И для тех, кто только к нам подключился, я напоминаю, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ. Также смотрите нас на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров можно также смотреть на Facebook и YouTube-страницах Крым Реалии. Там же можно задавать свои вопросы и оставлять комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905, и мы переходим к главной теме сегодняшнего утра. Еще 9 апреля Министерство просвещения России разрешило досрочно завершить учебный год для младших и средних классов. Согласно рекомендациям ведомства, учебу для первых 8 классов можно закончить по итогам завершенных четвертей и с учетом результатов всероссийских проверочных работ. А в случае необходимости часть образовательной программы может быть перенесена на следующий год. Через 2 недели после таких рекомендаций Минпросвещения решение завершить досрочно учебный год для младших и средних классов приняли лишь в нескольких регионах России. В аннексированном Крыму также решили досрочно закончить учебный год. Согласно приказу российского Минобразования Крыма от 16 апреля, крымские школьники до 20 апреля переводных первых, третьих, пятых, восьмых и десятых классах досрочно завершили обучение по большей части предметов. Ученики получат годовые оценки на основании отметок, полученных ими в первой, третьей четвертях, а девятиклассники и ученики выпускного 11 класса продолжат дистанционную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Освободившиеся преподаватели, в свою очередь, будут помогать организовывать дистанционное обучение по другим предметам. Вместе с тем, все школьники Крыма будут продолжать учебу дистанционно, как минимум до 25 мая. О принятом решении и деталях его реализации вчера, 22 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса сообщила глава Российского министерства образования Крыма Валентина Лаврик. Давайте послушаем, что она сказала.
20 апреля завершена реализация части предметов учебного плана. Хочу перечислить эти предметы. Это окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики, физическая культура, ИЗО, музыка, технология, основы духовно-нравственной культуры народов России, информатика, ОБЖ, астрономия, курсы внеурочной деятельности. То есть по этим предметам мы будем выставлять оценки по итогу на 20 апреля с учетом первых, третьих, за первую, вторую, третью четверть и с с учетом оценок, которые дети получили в апреле. По остальным предметам реализация рабочих программ продолжается до конца учебного года. Хочу также акцентировать внимание на те классы, которые являются выпускными по 9 классу. Для учащихся тоже часть предметов завершена. Это по информатике, физической культуре, ИЗО, музыке, технологии, ОБЖ, курсы внеурочной деятельности. По остальным предметам мы работаем в полном объеме до конца учебного года, до 25 мая. Особенно акцентируем внимание на русский язык и математику, поскольку именно эти два предмета будут представлены на государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена по 11 классу. Реализация учебных программ предусмотрена в полном объеме по всем учебным предметам. Также вот в мае будет акцентировано больше внимания на предметы русский язык и математика как обязательные предметы для получения аттестации на государственной итоговой аттестации, а также те предметы, которые дети выбрали для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение.
Еще в начале апреля, когда полуостров перешел на дистанционное обучение, у крымских школьников начались проблемы с доступом к серверу «Электронный журнал». Онлайн-платформа не выдержала и перестала работать. Но нужно отметить, что не во всех школах полуострова обучение велось с помощью данного приложения. Нередко учителя присылали детям задания по электронной почте или даже в социальных сетях. Более того, глава российского Минобразования Крыма также вчера, 22 апреля, признала, что около 2000 детей по всему полуострову не могут учиться дистанционно из-за отсутствия доступа к интернету. Давайте послушаем комментарий Валентины Лаврик о том, как крымские школы в течение последних 3 недель переходили на онлайн-обучение.
Нужно сказать, что на сегодняшний день можно уже распределить на 3 уровня усвоения данной технологии. Есть школы, их примерно 25%, которые используют интернет-платформы с применением электронного журнала, электронного дневника. Это очень удобно, быстро. Можно передавать информацию и подавать различные онлайн-ресурсы на этих платформах. Вторая группа школ – это школы, которые используют онлайн-ресурсы и электронную почту. И третья группа школ, это которая общается с детьми и через социальные сети, и телефон.
А с нами на связи из Крыма Марина, мама ученицы одной из школ в Симферополе. Марина, доброе утро, спасибо, что нашли возможность включиться к нам в эфир.
Доброе утро.
Марина, вот давайте начнем с того, ваш ребенок какой учебный год заканчивает, и действительно ли он, как вот заявила министр образования Крыма, уже вот закончил обучение по несколькому, ну, по большому количеству предметов?
Ну, моя дочь заканчивает 6 класс. Мне попадалась информация о том, что с 20 апреля часть предметов, ну, таких как ИЗО, музыка и так далее, как бы убирают, оставляют основные. Но пока, скажем так, от нашего учителя информации не было. То есть ей задавали вопросы накануне прошлых выходных, и она сказала, что все будет известно после праздников. То есть понедельник был выходным днем. Ну вот по сей день нам пока не сказали по поводу этих предметов. Задания по-прежнему приходят в электронный журнал. Ну, ждем, когда определится школа, когда сообщат родителям. Так, обучение идет в прежнем режиме, то есть мы получаем задания по основным предметам, вот, уже немножко втянулись в русло, то есть сначала, конечно, это было все очень сложно, потому что не было какого-то общего алгоритма, в каком объеме выполнять, как быстро, на какой период времени дается задание. Сейчас уже учителя как бы для себя выработали определенный ритм, и дети подстраиваются, поэтому, в принципе, мы уже прошли все стадии гнева, отрицания, сейчас мы просто выполняем задания, которые нам дают.
А вот о каких сложностях идет речь? Вот вы уже, я так понимаю, 3 неделю находитесь на вот дистанционном обучении, и как вот этот режим привыкания к новому формату дистанционному у вас проходил?
Ну, просто наверное, сначала была проблема в том, что одномоментно присылали почти все учителя по основным предметам задания. Конечно, это казалось просто неподъемным каким-то грузом, что с этим невозможно справиться там ни за день, ни за два. Вот. Но потом постепенно и учителя, и сами, как бы, ну, по крайней мере, моя дочь, то есть они присылают пометка, например, что это в течение недели нужно сделать, либо там в ближайшие дни. Есть тестовые контрольные работы, конечно, которые тоже желательно сдавать немножко быстрее, чем в течение недели. Вот, поэтому как бы просто мы для себя уже распределили, в каком порядке какие предметы мы делаем. Вот, и сейчас как бы это не кажется каким-то ужасом. Ребенок, в принципе, справляется самостоятельно, ну, за исключением того, что я помогаю, например, отправить выполненные уроки учителям на проверку. А все остальное она делает сама. Потому что изначально, конечно, все было очень сложно. Казалось, что слишком большой объем, и как бы и как будто его нужно сделать за один день. Сейчас все это немножко распределилось, как бы равномерно нагрузка на каждый день, поэтому сейчас все в порядке, нормально мы втянулись. У нас...
Сорвался звонок. Это была, с нами на связи была Марина, она мама одной из учениц школы в Симферополе. Она рассказывала о том, как проходил режим привыкания, проходит режим привыкания у крымских школьников к дистанционному обучению. Они на дистанционном обучении находятся с 6 апреля, и вот все это время они учат уроки и занимаются, вот проходят школьную программу дистанционно. А я напомню, что еще 9 апреля Министерство просвещения России разрешило досрочно завершить учебный год для младших и средних классов. И сегодня в эфире мы обсуждаем эту тему. Действительно ли крымские школьники и крымские школы заканчивают учебный год досрочно? Потому что, согласно рекомендациям ведомства, учебу для первых и восьмых классов можно закончить по итогам завершенных четвертей, и Марина уже с нами есть на связи. Марина, мы закончили на том, как вот у вас проходил режим привыкания к дистанционному обучению.
Да.
И вот, собственно, вопрос, а действительно ли, вот не сообщают ли вам еще о том, что все-таки учебный год по определенным предметам у вас уже закончился, и до когда тогда, есть ли какое-то понимание, до какого числа у вас будет продолжаться обучение вот в дистанционном режиме?
Ну, я говорю, на данный момент как бы нам классный руководитель пока ничего этого не сообщал. То есть мы читаем новости, которые попадаются в соцсетях, в лентах, в новостных. Вот, задавали вопросы накануне праздников, но учитель сказала, что все будет известно после. Но пока единственное, что нам известно, что ВПРы, внутренние проверочные работы для вот промежуточных классов, перенеслись с конца этого учебного года на начало следующего. То есть это то, что известно. Насчет аттестации преждевременно по каким-либо предметам, пока конкретно нам ничего не сообщали. Хотя, да, вот судя по новостям и принятым решениям в Крыму, скорее всего, это произойдет раньше, хотя бы по какой-то части предметов, но нам пока не сообщили.
А замечаете ли вы вот у ребенка вот по успеваемости, допустим, вот какие-то особенности того, как вот ваш ребенок привыкает к дистанционному обучению, и вот какие-то для него, вот каких он особенностях рассказывает, вот что вот для него непривычно в дистанционном обучении?
Ну, непривычно в первую очередь то, что, скажем так, объем выполнения задания, определенное количество времени. То в школе у них определенный промежуток, да, там 40-45 минут на урок, плюс она приходит домой, там тоже за какой-то период времени, в принципе, достаточно быстро она делает домашнее задание. Поэтому поначалу, конечно, все было сложно. Конечно, она не укладывалась самостоятельно в 40 минут для того, чтобы сделать уроки. Это все уходило гораздо больше времени, особенно если тема какая-то новая, ее нужно разобрать. Хотя, в принципе, сложных никаких тем не было. То есть, ну, на данный момент у нее нет проблем с тем, что она что-то не поняла, не усвоила, не разобрала тему или там из-за этого не выполнила домашнее задание. В принципе, в этом плане как бы у нас все нормально. То есть она все усваивает, понимает, отправляет домашнее задание. И судя по отзывам учителей, все хорошо получается, она справляется. То есть, ну, какие-то свои моменты, плюсы есть. Я так думаю, что не без помощи интернета некоторые задания выполняются. Ну, на данный момент она не жалуется. То есть она втянулась. Есть какой-то определенный период времени в день, который она может посвятить не только телефону, но и выполнению заданий. То есть она даже где-то для себя нашла в этом плюсы.
Марина, вот и многие родители жалуются на то, что им приходится больше тратить времени вот на дистанционном обучении, в том числе для того, чтобы заниматься с ребенком. Вот как у вас в вашем случае происходит развивается эта история?
Нет, у нас как бы сейчас все нормально, то есть дочка для себя То есть выработала какое-то определенное время в день, когда ей удобно, когда ей это комфортно делать задания. То есть у нас больше, чем, скажем так, учебный день, ее учеба дома не длится. То есть если переводить на время, которое она была в школе, и сейчас она тратит на уроки, то дома, наверное, она тратит на это меньше времени все-таки сейчас.
А вот касаемо того же вот той платформы, онлайн-платформы, по которой занимаются школьники, вот просто расскажите, у вас вся как работает ли вся школа у вас и весь класс по этой онлайн-платформе, и слышали вы о случаях того, что вот разные школы как-то вот по-разному занимаются, возможно, вот вы могли бы рассказать, сравнить как-то, как какие школы занимаются дистанционно обучением, вот кто-то может там по социальным сетям присылает задания, по электронной почте, вот у вас по онлайн-платформе образовательной, как вот происходит это?
У нас используется электронный журнал, то в первое время, когда были перебои, очень сложно было открыть, прочитать задания и так далее, потому что был большой наплыв желающих. Сейчас, видимо, там тоже то ли меньше желающих стало, то ли что-то поправили. Но сейчас проблем нет, то есть все открывается, все задания можно спокойно посмотреть тут же, то есть не ждать, пока оно загрузится, либо один момент был, что мы только после 7 вечера могли открыть что-то, когда, видимо, меньше посетителей было. Сейчас все устаканилось нормально, то есть с этим проблем не возникает, и точно так же мы отправляем через электронный журнал все выполненные задания, хотя изначально проще было на электронную почту конкретного учителя все это отправлять, что тоже, конечно, усложняло процесс. Вот. Насколько я знаю, в других школах, судя по разговорам подруг моей дочери, то есть ее же ровесниц, но в других школах. Многие учителя через социальные сети, Viber создают группы, присылают там задания, присылают ссылки на видеоуроки. У нас тоже есть ссылки на видеоуроки, вот, но все это делается как бы в одном месте, через электронный журнал. Я знаю, что у детей есть через Viber задают отдельно задания еще по параграфу, например, в учебнике. Дают ссылки на видеоуроки. В первых классах там вообще немножечко по-другому все происходит. В начальной школе, не в первых классах, в начальной школе. Ну вот у нас так.
И вот вопрос в этом же контексте, вот в том числе министр образования Крыма отмечала, что многим учителям тяжело дается вот именно техническая сторона вот именно этой истории с обучением школьников, вот занятиями со школьниками дистанционно, потому что вот это и доступ к интернету, и ноутбуки, и так далее. У вас вот в коммуникации с учителями, вот как это происходит? Они как вот рассказывают, и какие вот они отзывы дают по этому поводу?
Ну, не могу сказать, что кто-то дает отзыв, но судя по тому, что задания присылают все учителя, ну, по всей видимости, у них проблем не возникает. Ну, может быть, им помогает кто-то, кому сложнее разобраться. Ну, судя по тому, что, опять-таки, задания приходят абсолютно от всех учителей, которые, скажем так, по возрасту более молодые, более старшего возраста. Я так думаю, что у них проблем не возникло.
Большое спасибо вам за вот рассказ и комментарии. Это была Марина, мама-ученица одной из школ в Симферополе. А накануне мы связались с еще одной мамой. Зовут ее Мавиля. Она также живет с семьей в Симферополе. Ее сын ходит в 5-й класс. Вот что по итогам 3 недель вынужденной дистанционной учебы ребенка в школе она рассказывает. Давайте послушаем.
Конечно, ребенку очень нравится дистанционно обучаться. Единственный минус, он скучает по одноклассникам, не хватает живого общения, конечно. Что касается учителей, то для учителей здесь очень много проблем, потому что сама проверка работ в электронном варианте очень сложный процесс. Мы все работы отправляем родителя на электронную почту учителя. Учитель должен проверить. В этот же день отправить родителям, получается, оценки за проделанную работу, за проверенную работу. Ну, конечно, учителям в этом плане сложнее. У многих детей возникает проблема в том, что нет человека рядом, который мог бы подробнее объяснить тот или иной материал, и ребенок остается самостоятельно со своими проблемами. Что касается родителей, то для многих родителей, конечно, это усложнило процесс, потому что не все родители компетентны в этом вопросе, и не каждый может помочь ребенку. Ну, даже те, кто может помочь, конечно, это определенная трата времени, ресурсов.
А вот каким очевидным, неочевидным и, что не менее хорошо, позитивным эффектом может привести онлайн-обучение, Мавиле рассказывает, как за пару недель поменялось отношение ее ребенка к гаджетам.
Что касается плюсов, обучение выстраивается в индивидуальном темпе. Скорость изучения устанавливается лишь учеником самим в соответствии с его определенными личными обстоятельствами. Далее ребенок сам может запланировать время, место, продолжительность занятий. Что я заметила, что ребенок уже относится к гаджетам не только как к играм, да, к каким-то определенным играм. То есть если раньше это были просто игры, какие-то развлечения, то сейчас он понимает, что гаджет — это в первую очередь получение полезной информации. Ну и, конечно же, комфортные условия для творческого самовыражения ребенка.
Ну вот Мавиле по образованию сама преподаватель, и 9 лет она работала в школе, а последний год занимается репетиторством. Давайте послушаем ее рассказ о том, как крымские школьники готовятся к сдаче экзаменов в условиях карантина.
Девятиклассников и выпускников 11 класса мне в данный момент больше всего. А что касается вот онлайн-обучения, да, здесь, конечно, вот огромный минус в том, что детям очень сложно самодисциплинировать себя, то есть, или же самоорганизовываться очень сложно. Я сторонник, конечно, как педагог, как именно репетитор математики при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, я сторонник очного общения. Здесь я уже лучше чувствую ученика, лучше чувствую пробелы. Что касается вообще в целом экзаменов, да, ОГЭ и ЕГЭ, здесь, конечно, нужно отметить, что подготовка должна осуществляться вообще начиная с 5 класса, потому что и в 9 классе, и в экзамене 11 класса содержится задание начиная с 5 класса и вплоть до выпускного класса. Но когда дети приходят ко мне уже в 9 классе, да, в выпускных классах, здесь, конечно, сложнее. То есть если подготовка осуществляется систематично с 5 класса, все очень хорошо, легко, ребенок спокойно сдает успешный экзамен, получает аттестат. Насколько мне известно, все выпускные экзамены перенесли на сентябрь месяц, в том числе и всероссийские проверочные работы, это ВПРы, ОГЭ и ЕГЭ перенесли на сентябрь месяц. Здесь есть и минус в том, что сейчас лето пролетит. Если с дисциплиной все хорошо у ребенка, то он и в мае сдаст. За лето они могут очень многое забыть.
А к нашему разговору присоединяется Всеволод Луховицкий, преподаватель обществознания, председатель профсоюза «Учитель в России». Всеволод, доброе утро, спасибо, что нашли возможность подключиться к эфиру. Всеволод, вот первый вопрос. Вот в Крыму, например, Министерство образования заявило о том, что по целому ряду предметов для учеников невыпускных классов все-таки заканчивается досрочно учебный год, но вот общались до вас с одной из мам из Симферополя, она сообщила, что им пока что вот такой информации не поступало в школы. Насколько вот известно ли вам по России, действительно ли заканчивают в некоторых регионах в школах досрочно учебный год?
Ну, это невозможно сказать заранее, потому что каждый регион сейчас получил такую возможность самостоятельно определить, в какое время заканчивают дети в нем учиться. Это никак не связано с итоговыми экзаменами, с государственной итоговой аттестацией, которая, естественно, назначает, проходит везде одновременно. А так, в зависимости от того, как будет обстоять ситуация с карантином, учебный год может быть закончен там на неделю раньше, на неделю позже. Я не слышал о каком-либо еще регионе, где уже принято решение о раннем окончании года.
А вот с чем вы связываете, по крайней мере, инициативу Минобразования России, Минпросвещения России, завершить досрочно учебный год? Это связано с тем, что все-таки в условиях онлайн-дистанционного обучения школы не справляются, или с какими-то другими?
Я думаю, что это связано с вполне разумной идеей. Онлайн-обучение не дает полноценного обучения. И смысл заставлять и детей, и учителей, и родителей работать онлайн, при этом, что качество этого образования весьма низкое, смысл небольшой. Но я не думаю, что будет много регионов, в которых учебный год будет закончен раньше, чем в конце мая. Я думаю, что наоборот, возможно, продление учебного года в большинстве регионов как минимум до начала намеченных сейчас итоговых экзаменов, которые начинаются 8 июня. Я думаю, что во многих регионах рассчитывают, что через 2-3, там, 4 недели карантин кончится, и после этого в течение некоторого времени еще дети будут нормально учиться.
То есть они будут учиться уже на летних каникулах, или все-таки, ну вот как это будет происходить?
Ну как, да, никто не может запретить сократить летние каникулы. И в этом не будет ничего катастрофического.
А вот российские школы, вот и не только российские, по всему миру школы на дистанционном обучении. Вот в России вот 3 недели школы находятся на дистанционном обучении. Вот вы как оцениваете вот этот пройденный этап школьниками, учителями за 3 недели этих?
Учителя, школьники и родители
3 разных категории.
Практически выдержали это время, взяв на себя совершенно тяжелый, никак не организованный, никем не поддержанный труд. Технически это абсолютно не поддержанная вещь, и для многих регионов в России вообще невероятная вещь — онлайн-обучение. Методически оно совершенно еще не разработано. Финансово, поскольку работа онлайн гораздо труднее и больше времени занимает, она тоже никак не обеспечена. И поэтому можно говорить о том, что сейчас в чрезвычайной ситуации учителя сумели сделать так, что все-таки дети не чувствуют себя совсем оставленными без внимания на карантин. Но не больше.
И все-таки, если возвращаясь к вот этому вопросу, потому что тема сегодняшнего утреннего эфира, все-таки вот инициатива Минпросвещения России и попытки где-то вот в каких-то регионах, вот в частности в Крыму, например, министр образования заявил о том, что по целому ряду предметов у школьники невыпускных классов закончат досрочное образование. Вот и вы говорите о трудностях того, что с какими столкнулись трудностями учителя и школьники, и родители, почему все-таки не заканчивать учебный год досрочно по невыпускным классам?
Если закончить учебный год досрочно по невыпускным классам, то, во-первых, непонятно совершенно, если при этом не будет отменен карантин, то непонятно, что будут делать дети, тем более без уроков школы и так далее. А тем более, когда уже начнется тепло, теплая погода. И, во-вторых, я еще раз повторю, нынешнее заочное обучение — это не очень хорошее обучение. И поэтому, если еще закончить обучение раньше, то в следующем году на плечи учителей и детей ложится очень тяжелая задача — наверстать все, что они сейчас там с середины марта в некоторых школах или с апреля фактически изучили очень слабо. И когда они будут это изучать, это большой вопрос.
Что ж, спасибо вам за такое мнение. Это был Всеволод Луховицкий, преподаватель обществознания, председатель профсоюза «Учитель в России». А к нам по телефону присоединяется Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Альменда», эксперт в сфере образования. Валентина, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. И вот с вами хотелось бы поговорить о том, что делать крымским школьникам, которые вот все-таки заканчивают и выпускаются из школы и планируют поступать на в высшее учебное заведение материковой части Украины. То есть вот как сейчас обстоит эта история в условиях карантина?
Доброе утро. Я внимательно слушала вашу программу и всех тех людей, которые выступали. И нужно сказать, что действительно учителя отмечают проблему, которая связана с дистанционным образованием. А как известно, то дети с 2014 года в Крыму, которые хотят поступить в украинские вузы, в основном учатся через дистанционную форму обучения. Те дети, которые по-прежнему планируют поступать в украинские вузы, ну, прежде всего, они должны воспользоваться сайтом Министерства образования, где появилась такая страничка, которая называется COVID-19, на которой размещены практически все изменения, которые связаны с вызовами карантина. И надо сказать, что учитываются вот все проблемы, которые связаны с карантином, поэтому в Украине рассматриваются два варианта, как будет заканчиваться учебный год. Первый вариант, если карантин заканчивается в начале июня, а второй вариант, если карантин заканчивается в августе. Вот. И если он заканчивается в начале июня, то основная сессия ЗНО будет в июне, в июле. Если он заканчивается в августе, то основная сессия продлевается до 4 сентября. Учитывая, что у нас могут быть не одновременно открыты границы, не одновременно может быть закончен карантин, то для детей с неподконтрольных территорий будет сделана дополнительная сессия внешнего независимого оценивания, которая может быть в сентябре и продлится до 6 октября. Как сказала министр образования, она сказала, что в любом случае Украина будет достаточно гибкой для того, чтобы дать возможность поступить всем детям, и во вчерашнем своем обращении она сказала, что не переживайте, выпускники, вузы вас будут ждать.
А вот все-таки не планируется ли, вот если говорить о гибкости, какие еще варианты, кроме вот как переноса на осеннюю сессию, на осень, вот сдачи вступительных экзаменов, то есть онлайн, я так понимаю, того же онлайн варианта не рассматривается?
Нет, вступительных экзаменов в вузы в онлайн вариантах не будет. А вот некие изменения по сдаче государственных итоговых аттестаций, они есть. Так, например, дети, которые учатся из Крыма на экстернатной форме обучения, они могут не сдавать офлайн экзамены и государственную итоговую аттестацию в 9 классе, а только сдать годовое оценивание. И вот сейчас мы как раз-таки, общественные организации разговаривают с Министерством образования для того, чтобы очень четко прописать для детей из Крыма, каким образом будет выглядеть механизм вот сдачи государственной итоговой аттестации за 9 класс. То есть вы знаете, что в Украине она отменена. Mm-hmm. То есть чем она будет заменена и каким образом дети с неподконтрольной территории должны сдать онлайн вот эту государственную итоговую аттестацию за 9 класс. Что касается 11 класса, то да, здесь изменений не будет, потому что 11 класс все-таки нужно будет сдавать офлайн. Хотя вы же прекрасно понимаете, что ситуация эпидемиологическая меняется, и вполне возможно, что будут еще какие-то изменения. Я могу сказать вот однозначно только то, что ряд общественных организаций, которые все это время занимались правом на образование детей с оккупированных территорий, постоянно держат руку на пульсе, если так можно сказать, и отслеживают абсолютно все изменения. К сожалению, на сегодняшний день изменения пока в таком виде, что очень трудно их сейчас аккумулировать для того, чтобы вот давать вот эту информацию в Крым. Но, наверное, все-таки к концу этой недели, хотя сегодня уже четверг, мы все-таки надеемся, что у нас появится более четкая информация для того, чтобы эту информацию передать. Хотя, еще раз говорю, что на сайте Министерства образования есть, сейчас появилась такая страничка, которая называется «Окончание учебного года в условиях COVID-19», и там можно найти ответы на очень многие вопросы, в том числе и для студентов, которые сейчас вынуждены уехали домой в Крым, потому что вузы, как известно, тоже закрыты.
Валентина, большое спасибо вам за вот предметный рассказ и за рекомендации. Это была Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Алименты», эксперт в сфере образования. Она рассказала о том, как крымским школьникам можно поступать в материковые вузы материковой части Украины. Мы говорили сегодня в утреннем эфире о том, действительно ли крымские школы заканчивают учебный год досрочно, по крайней мере, школьники тех классов, которые не выпускных. И, как выяснили, собственно, по крайней мере, в одной из симферопольских школ пока что не знают о том, что вот об инициативе Министерства образования Крыма о том, чтобы закончить учебный год досрочно. Это с вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» возвращается в эфир. Тарас Ибрагимов и Андрей Гивко работают для вас. И такая вот у нас сегодня тема. 19 апреля 2019 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись самые зрелищные политические дебаты за всю историю Украины. Кандидат Владимир Зеленский, задавая пятому президенту Украины Петру Порошенко острые вопросы, отмечал, что они от народа. Через два дня Зеленский с разгромным результатом победил на выборах. Прошел год, и Радио «Свобода» проверяет этими вопросами уже президента Владимира Зеленского. Давайте коротко вспомним громкие месседжи в преддебатных баталиях кандидатов в президенты.
Даю вам 24 годины.
Стадион так стадион.
Выигрышную тактику Владимира Зеленского тогда отмечали практически все политические аналитики. Он пытался дистанцироваться от политической среды и показать, что он якобы простой человек из народа.
Во время дебата Владимир Зеленский задавал вопросы действующему тогда президенту Украины Петру Порошенко, утверждая, что они от народа. И вот журналистка «Радио Свобода» Ольга Комарова проверила, что на эти же вопросы сейчас может ответить уже сам президент Зеленский. Один из главных вопросов кандидата Зеленского касался бедности в стране.
Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?
Спустя почти год правления Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» можно проверить, выросла ли экономика Украины, отвечает сам глава государства, ну и, собственно, отвечает в выпуске украинских новостей.
За два месяца нового года невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5%. І воно триває четвертий місяць поспіль. Багатьох секторах.
Держстат за останній квартал минулого року зафіксував падіння української промисловості на 7,5%. Це найбільше вдарило по металургах, машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві текстилю.
Также одним из наиболее острых вопросов от Владимира Зеленского на дебатах был вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины Шеремета не могут найти несколько лет?
При Зеленском действительно огласили, что задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Под арест взяли музыканта, сержанта сил специальных операций Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугарь, а также волонтера и врача Юлию Кузьменко. На собранном по этому поводу брифинге Владимир Зеленский заявил следующее.
Це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральний прокурор, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали.
Прошло 4 месяца, а подозреваемым до сих пор не смогли предъявить обвинения. Двое из них пребывают за решеткой, одна под домашним арестом. Незадолго до своей отставки с поста генерального прокурора Украины Руслан Рябошапка признал, в деле Шеремета собранного объема доказательств недостаточно. Новая генпрокурор Ирина Венедиктова так отвечает на вопрос о неубедительности доказательств следствия.
Прокурор, який підписав підозру, його звільнили? По третьому етапу по співбесіді. Тому питання, яким чином воно буде рухатися далі, ми з вами всі будемо бачити. Я справу заслуховувала, справа дуже складна. Мені здається, що не треба було робити такий брифінг гучний до тих пір, поки реально справа не вийшла з суду.
Кроме убийства журналиста, тогда кандидата Зеленского были претензии к действующей власти по расследованию массовой гибели украинских военных от рук поддерживаемых Россией боевиков ЛДНР под Дебальцево и Иловайском на Донбассе.
Почему никто не сидит за Иловайский Дебальцево?
На этот вопрос ответа у предыдущей власти и действующей пытались добиться довольно долго. Вот как в феврале этого года на вопрос ответил тогда еще исполняющий обязанности главного военного прокурора Украины Виктор Чумак.
Дивіться, всі розслідування, що стосуються Іловайська, Дебальцева, вони були і є заточеними на розслідування щодо фактів російської агресії в Україну. Да, тому що для того, щоб говорити, що там були злочини з боку, або, ну, ми не можемо говорити злочини, ми можемо говорити про правопорушення, або якісь управлінські неправильні рішення.
Виктор Чумак подал в отставку после того, как Владимир Зеленский уволил Руслана Рябошапку и назначил на его место Венедиктова. Она еще будет фигурировать в вопросах дел Майдана. Именно о них Зеленский активно спрашивал Порошенко на дебатах.
Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?
В дела Майдана действительно недавно появился совершенно новый аспект с обысками и подозрениями. Объектом внимания силовиков стала экс-нардеп Татьяна Черновол. Вот как подавали эту информацию украинские медиа.
Слідчі ДБР сьогодні навідались до будинку колишньої нардепки Тетяни Чорновол. Провели там кілька годинний обшук, а пізніше повідомили її про підозру.
Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють її у причетності до підпалу Офісу партії регіонів.
Зараз у нас ДБР керує адвокат Януковича, тому як особистий ворог Януковича я пішла першою.
По делам расстрелов, которые рассматривались в суде в 2020 году, семьи Небесной Сотни рассчитывали на приговор для тех экс-беркутовцев, которых обвиняли в массовых убийствах 20 февраля 2014 года. Но бывших служащих спецподразделений без приговора обменяли на пребывающих в плену боевиков ЛДНР украинцев. Также политтехнологи Владимира Зеленского не забыли об электорате пенсионного возраста. Во время дебатов кандидат Зеленский апеллировал к низкому уровню минимальной пенсии в Украине.
Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Что касается пенсий, то они должны были вырасти с марта 2020 года на величину инфляции, однако индексации так и не случилось. Ее все еще обещают, но чиновники называют разные даты. Владимир Зеленский уже во время карантина огласил новую информацию для пенсионеров.
З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень тим, хто має пенсію менше 5000 гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій.
Минимальная пенсия на сегодня – до 1638 гривен, это около 5000 рублей. На 138 гривен больше, оглашенной Зеленским год назад. Но на дебатах не обошлось и без крымских вопросов. В частности, кандидат Зеленский предъявлял претензии Петру Порошенко из-за захвата российским ФСБ 24 украинских моряков в Керченском проливе, недалеко от берегов оккупированного Россией Крыма.
Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, посылать на заветную смерть 24 моряка в Керченский пролив?
Владимир Зеленский носил на руках браслеты с именами пленных моряков, пока они не вернулись домой после обмена. Но тут стоит напомнить, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву заявил о введении временных мер в отношении России касательно нарушения последней иммунитета 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Суд постановил немедленно освободить моряков и вернуть их в Украину. И вот еще одним аспектом претензий на дебатах от Зеленского прозвучал вопрос экологии, а точнее массовой вырубки лесов в Украине.
Куди поділися наші карпатські ліси?
Новоизбранная Верховная Рада приняла закон, согласно которому полностью запрещается тотальная вырубка елово-буковых лесов в Карпатах. Разрешены только так называемые выборочные рубки для оздоровления. Однако экологи предупреждают, именно под эгидой санитарной вырубки леса происходит фактическое уничтожение леса и не только в Карпатах. Кроме того, Министерство экологии в Украине упразднили, а точнее объединились с Министерством энергетики. И после перезагрузки правительства по инициативе президента у Министерства энергетики и охраны окружающей среды есть лишь временно исполняющий обязанности министра. А вот следующий вопрос Владимира Зеленского с предысторией. После его избрания в Украину вернулись бывший замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов и министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш. Тем не менее, претензии по бывшим чиновникам кандидат Зеленский предъявлял Петру Порошенко.
Ну вот, собственно говоря, такая история. Это мы не успели вам показать всю палитру того, что происходило с Владимиром Зеленским, насколько он мог ответить на свои вопросы. Вы можете увидеть это на сайте Радио Свобода. Для вас работали Тарас Ибрагимов и Андрей Гивко. Хорошего утра!